Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Юмор президентов. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Художница Регина Грен. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Диалог на Бродвее. Музыканты, политики. Парамонову 75. Музыка, киногерой. Большой вальс.
Election time's coming. Who you gonna vote for? You. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, then go back to work on Monday. If I was president.
Мой любимый колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс говорит, что предвыборная кампания может быть двух сортов. В одном случае кандидат представляет себя стране в качестве жениха, во втором – в качестве наемного менеджера. Первого избиратели должны полюбить, со вторым – примириться. Но сейчас, сетует Брукс, кампания напоминает безжалостный бой кандидатов, бокс без перчаток. Я, честно говоря, не вижу противоречия. Каждая кампания, а я их помню, начиная с противостояния Картера и Рейгана, играет на всех чувствах избирателей и предусматривает жесткую борьбу. Так, в сущности, и должно быть. Чем ожесточеннее схватка, тем у нас больше шансов убедиться в умении претендента вести себя под огнем. Однако при всей беспощадности предвыборной битвы от политиков требуется умело обращаться с оружием, пользуясь скорее рапирой, чем дубиной. Часто под этим подразумевается юмор, без которого ни у одного кандидата просто нет шансов на победу. О юморе президентов рассказывает в своем традиционном для американского часа историческом репортаже Владимир Абаринов.
Однажды ранним воскресным утром супруга 32-го президента США Элеонор Рузвельт отправилась с благотворительным визитом в тюрьму. Проснувшись и не обнаружив дома жены, Франклин Рузвельт спросил дежурного секретаря: «А где, собственно говоря, первая леди?» «В тюрьме», — ответил секретарь. «Это меня не удивляет», — сказал президент. «За что именно она туда угодила?» Всякого человека есть за что высмеять. Над политиками смеются больше, чем над кем-либо другим. Поэтому политику необходимо научиться не обижаться на насмешки, а еще лучше воспитать в себе спасительное чувство самоиронии. Когда Барак Обама стал президентом, он с непривычки несколько раз не удержался, обиделся на карикатуры и репризы сатириков. Профессионалы растерялись и заговорили о кризисе жанра. Постепенно у Обамы выработался иммунитет к дерзкому остроумию юмористов. А недавно, на ежегодном обеде для прессы, он сам сыпал шутками так, что привел в замешательство испытанного остряка Джимми Киммела, которому предстояло выступать после президента.
In 2009 I took office in the face of some enormous challenges.
В 2009 году я вступил в должность и сразу столкнулся с громадными проблемами. Некоторые говорят, что я перекладываю ответственность за эти проблемы на своего предшественника. Однако не будем забывать, что эту практику ввел в употребление Джордж Буш. С тех пор у меня с Конгрессом определенно назрели противоречия. Я стараюсь быть вежливым, не огрызаться по пустякам. Вот почему я особо признателен всем членам Конгресса, которые прервали свою напряженную работу по непринятию никаких законов и пришли сюда сегодня. Из всех американских президентов Джордж Вашингтон был, пожалуй, одним из самых серьезных и замкнутых. Чопорный, застегнутый на все пуговицы, он редко улыбался, не хотел показывать окружающим свои вставные челюсти. У него не было конкурентов в борьбе за пост президента, поэтому ему и не требовалось веселить публику. Он был жизнерадостным человеком, но никаких шуток истории не оставил. Зато Авраам Линкольн отличался отменным чувством юмора. Он обладал комическим даром и владел искусством перевоплощения. Он умел подмечать смешное повсюду и был непревзойденным рассказчиком забавных историй. Враги называли его «шутом Гороховым», а друзья понимали, что юмор – психологическая защита президента. Линкольн находился в натянутых отношениях с командующим армией Союза генералом Маклелланом, который считал президента штафиркой и часто игнорировал его приказы. Линкольн требовал от него детальных докладов, и однажды Маклеллан прислал ему издевательскую телеграмму. «Только что взял в плен 6 коров. Что прикажете с ними делать?» Линкольн ответил: «Подоите их». В сентябре 1862 года Линкольн открыл заседание кабинета чтением вслух какой-то юморески, и когда увидел, что министры слушают его с каменными лицами, воскликнул: «Джентльмены, почему вы не смеетесь? При том страшном напряжении, которое я ощущаю и днем, и ночью, если я не буду смеяться, я умру, и вам рекомендую тоже лекарство». Затем он положил перед собой и прочел документ исторического значения – прокламацию об освобождении рабов. Почти никогда не улыбался и отличался крайним лаконизмом 30-й президент Калвин Кулидж. Но при этом он считается одним из самых остроумных президентов. Однажды на званом обеде к нему обратилась сидящая рядом дама. «Господин президент, я поспорила, что выжму из вас больше двух слов». «Вы проиграли», — ответил Кулидж и замолчал. Как-то раз Кулидж и его жена Грейс осматривали птицеферму. Первая леди поинтересовалась у сопровождающего, как хозяевам удается получать такое количество оплодотворенных яиц при столь малом числе петухов. «Мэм», — ответил гордый своими производственными показателями фермер, «каждый из наших петухов исполняет свой супружеский долг дюжину раз в сутки. Возможно, вам стоит рассказать об этом президенту», — молвила первая леди. Президент выслушал сообщение и спросил: «Неужели петух исполняет свой долг всякий раз с одной и той же курицей?» «О нет, сэр», — ответил фермер, «к услугам петуха весь курятник». «Расскажите об этом, миссис Кулидж», — сказал президент. С тех пор в зоопсихологии появился термин «эффект Кулиджа». Этот анекдот в Америке вспоминают всякий раз, когда очередная мужская особь из числа знаменитостей бывает уличена в супружеской неверности. Дескать, закон природы, ничего не поделаешь. Об остротах Рональда Рейгана мы говорили уже не раз по разным поводам, но это неисчерпаемый кладезь. Будучи еще кандидатом в президенты, он услышал, что его соперник президент Картер расскажет в телепрограмме «60 минут» о своих достижениях. «А что же они будут показывать в оставшиеся 59?» — спросил Рейган. В январе 1982 года он начал свое первое послание о положении страны шуткой по поводу своего преклонного возраста. Президент Вашингтон положил начало этой традиции в 1790 году, напомнив, что сохранение священного огня свободы и участь республиканской модели правления в конечном счете зависят от эксперимента, вверенного рукам американского народа. Для наших друзей-журналистов, которые превыше всего ценят точность, уточняю, сам я этого от Джорджа Вашингтона не слышал. Вероятно, ни над одним президентом не смеялись так много, как над Джорджем Бушем-младшим. Буквально каждый вечер сатирические шоу обрушивали на него град насмешек. А однажды на ежегодном обеде для прессы слово взяла первая леди Лора Буш. Джордж всегда говорит, что счастлив бывать на журналистских обедах. Чушь. На самом деле в это время суток он уже в постели. Кроме шуток. Как-то раз я ему сказала: «Джордж, если ты действительно хочешь покончить с тиранией в этом мире, тебе надо ложиться спать попозже». Вот рискованная шутка о свекрови Барбаре Буш. Теперь множество матерей не принимают никакого участия в жизни своих детей. Про Барбару Буш этого не скажешь. Часто интересуются, какова моя свекровь на самом деле. Люди думают, она такая нежная, заботливая бабушка. На самом деле она больше смахивает на Дона Корлеоне. Барбара Буш, кстати, и сама за словом в карман не лезет. Когда ее сын стал президентом, она сказала: «По крайней мере, теперь я всегда знаю, чем занимается ребенок». Лора Буш о семейном ранчо в Техасе.
George didn't know much about ranches when we bought the place.
Когда мы купили этот участок, Джош смутно представлял себе, что такое ранчо. В частной школе и в Йейлском университете этому не особенно хорошо учат. Но я горжусь Джорджем. Он многому научился и многое узнал с тех пор, как попытался подоить лошадь. Оказалось, правда, что это конь. Теперь он днями напролет расчищает кустарник, пилит бревна, валит деревья. Наши девочки называют это занятие «техасская резня бензопилой». Какая бы проблема ни возникла на ранчо, у Джорджа же один ответ – спилить ее. Вот почему, я думаю, он так спелся с Чейни и Рамсфелдом. Политический юмор трудно переводить. Нужно объяснять обстоятельства, по поводу которых сказана шутка. А шутка, которую надо объяснять, перестает быть смешной. Ну а скандали с агентами секретной службы, поссорившимися с проституткой в Колумбии, знают все. По этому случаю заключительная фраза выступления Барака Обамы на обеде для журналистов, с которого мы начали.
I really do enjoy attending these dinners.
Я с большим удовольствием бываю на таких обедах. У меня еще есть много чего сказать, но секретной службе пора домой. Мы ввели для них комендантский час. И напоследок острота от Билла Клинтона. Быть президентом – все равно, что работать директором кладбища. В твоем подчинении куча людей, но никто тебя не слушает.
Person on top. What is it?
Jimmy, POTUS stands for President of the United States.
He's the POTUS with the most.
Let's keep the rates down on college loans.
Stop the loan you say may be your own. Yeah. Let's get it together and make our lives better. Cause the college degree is more than a few letters. If dollars don't rise, we'll have financial blues. That is how we slow jam the news.
Oh yeah!
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Очередная героиня цикла Владимира Морозова – необыкновенные американцы, художница Регина Грен.
Эта выставка нью-йоркской художницы Регины Грен называется «Либерти. Свобода». На полотнах всем знакомая «Леди Либерти» – статуя свободы, стоящая у входа в городскую гавань. Символ, в котором гостеприимство, мощь и доброта. Ничего этого нет в работах Регины Грен. Она рисовала свободу с пирса городского района Вестсайд. Оттуда до «Леди Либерти» километра 3-4, и статуя вышла крохотной, она почти затерялась в пространстве. Регина, вы довольны результатами выставки? Ну, как сказать, друзьям и друзьям друзей понравилось, но я разочарована, никаких публикаций. Никто ничего не написал, ни в прессе, ни в сети. Продала ли я что-нибудь? Да, всего две картины. Сколько стоят мои работы? Крупные полотна, которые 170 на 110 сантиметров, 12 тысяч долларов. Малый формат, 3-4 тысячи. Рисунки 2000-2300. В свое время о ней писали Boston Globe, New York Times, Art News, но мода изменчива. Регина, большинство художников, как и вы, не могут прожить только на заработке от продажи картин. По-вашему, это хорошо или плохо? Не знаю, как ответить. Это обоюдоострый меч. Где-то работать и в свободное время рисовать – это тяжело. С другой стороны, если правительство поддерживает художника, то он в какой-то степени теряет свою независимость. Что лучше? Трудный вопрос. Вы не пытались, так сказать, подхлестнуть продажу своих картин с помощью пиара? Саморекламы не чуждался и Сальвадор Дали? Да, хорошо бы. Многие современные художники пытаются заняться саморекламой и бизнесом. Другие просто остаются сами собой. Мне кажется, у меня нет выбора. Такой характер. В то время, когда я делал первые шаги как художник, это было не принято. Я просто не умею заниматься рекламой и бизнесом. Меня это никогда не интересовало. Регина Грен всю жизнь преподавала в Бард-колледж и других учебных заведениях Нью-Йорка. Теперь живет на пенсию. Своей независимостью пользовалась и пользуется довольно широко. В молодости протестовала против войны во Вьетнаме. Недавно против войн в Ираке и Афганистане. Если ругает правительство, то не между прочим, а яростно и безапелляционно. Она то, что называется политический активист. И в своих картинах тоже. Не знаю, возможно, такой активизм присутствует в моих работах. Но на демонстрации я теперь почти не хожу. Подписываю много петиций, например, в защиту прав женщин. Но в основном сижу дома за мольбертом. Вы считаете, что права женщин никто не ограничивает? Да ваш брат-консерватор постоянно старается это сделать. Закрывают клиники для абортов в Аризоне и других штатах. В нашей стране набирают влияние правые. Вы что, газет не читаете? Пришлось отбиваться и доказывать, что, несмотря на свой пещерный консерватизм, я за права женщин, в том числе и за право на аборт. Но отбиться не так-то просто. И Регина сохранила свой молодежный левацкий пыл и спуску мне не дает. Надо постоянно помнить о политическом климате в стране. Принято считать, будто мы, американцы, имеем всякие разные неотчуждаемые права. Но это не так. Чуть зазевался, отберут у тебя эти права. И не только при вашем косноязычном Джорже Буше. Нынешний демократ Барак Обама почти такой же. Он только говорит красивее. Надо постоянно быть начеку. Поэтому я решил, что буду делать больше картин политического содержания. Понятно, что это не пропаганда, а вещи, которые, может быть, заставят людей думать, чтобы сделать мир лучше. Но мир становится хуже, во всяком случае, по мнению Регины Грэн. В ее военной серии жутковатые покойники с оружием в руках. А вот на этой картине прелестная голубая пластина с изображением континентов. Но пластина расколота. По периметру ее окружают потешные бумажные голубки. Но вглядишься, и получается, что это они и расклевали карту мира, сам мир. Это не голубки, а бомбардировщики. Меня интересует эрозия прав всех людей, а не только женщин. Эти чертовы войны, и большинство людей к ним почти привыкло. Если гибнут не члены вашей семьи, то никого это не беспокоит. А молодые солдаты продолжают умирать. Название ее картин «Разрушенный мир», «Ламентации», «Горе», «Плач» — тема распадающегося мира, и в этой работе, где у подножия гранитного постамента разбитая бронзовая плита, на которой по кусочкам еще можно прочитать знаменитый сонет Эммы Лазарус «Новый колосс», гимн Америки, готовый принять всех несчастных. «Гремевшие в истории державы, отдайте мне всех тех, кого гнетет жестокость вашего крутого нрава, изгоев, страстно жаждущих свобод, стань маяком величия и славы, светильник мой у золотых ворот». Вообще-то плита со стихотворением хранится внутри статуи свободы, и никто ее разбивать не собирается. Но, по мнению Регины, она выброшена за ненадобностью и разбита. У нас люди любят поговорить, что, мол, в Америке всеобщее равенство и у всех равные возможности. На самом деле это не так. Женщины и национальные меньшинства по-прежнему на втором плане, а впереди белые мужчины. Неравенство остается. Так не должно быть. А это картина «Dead White Men» — «Мертвые белые мужчины». Нагие фигуры, скрюченная и жалкая мертвая мужчина, а торжествующая и вполне себе живая женщина. Бунтари последних десятилетий готовы чуть ли не зачеркнуть культуру предков на том основании, что она создана белыми мужчинами. Мол, других туда не пускали, и мы такого наследия не хотим. Практически все художники прошлого — это белые мужчины. Так что это моя работа — иронический комментарий, сарказм. Живопись, созданную кем-то другим, кроме белых мужчин, просто не принимали всерьез. Женщины там не представлены, так же, как чернокожие и другие меньшинства. Я возражаю, что, мол, все это в прошлом, но Регина приводит цифры. Оказывается, Джерри Солтс, критик из газеты «Нью-Йорк Таймс», обошел район Челси, где наибольшее количество галерей в городе, и посчитал, что 75% выставленных художников – мужчины, и только 25% – женщины. Вероятно, в последний раз мужчины и женщины имели, так сказать, равное представительство только в римском и греческом пантеоне. The gods and goddesses were all the same stuff, okay? Я пытаюсь стряхнуть с себя напор негатива и отшутиться. «Регина, я слышал, что ваша борьба за права женщин продолжается и дома. Вы превратили мужа в кухарку. Он варит и парит, а вы себе картины рисуете».
«You know what? I don't want to hear that bullshit, excuse me».
«Кончайте ерунду пороть». «Что, вы говорите, что это шутка? Да черт вас знает, когда вы шутите».
«No, it was a joke, well, I can't tell, okay».
«Это у меня от зависти. Моя жена варит только овсяную кашу, да и то раз в неделю».
«I know she hates cooking. We've had that discussion, okay?»
«Ну, это факт известный. Мы с ней на эту тему говорили. А мой муж Мартин любит кухарить. Он превосходный кулинар. На кухне откровенно кайфует. В каком-то смысле это его искусство».
«Cooking has become, in a way, his art».
«Свобода у Регины Гран на больших и малых полотнах. Она запоминается. Крохотная фигурка статуи Свобода, огромное серое небо над ней, а на заднем плане мутноватые очертания берегов. На одном из полотен леди Либерти готова выйти за левую рамку. По замыслу художницы, свобода не только на краю картины, но она уже почти вытеснена из американской жизни или сама решила из нее уйти».
«Art can make you look at things that are beautiful, right?»
«Искусство помогает нам лучше разглядеть прекрасное. Не думайте, что я такой уж отпетый пессимист. Я знаю, что вы и многие другие видят мир иначе, но вы не станете отрицать, что искусство обостряет не только наше зрение, но и восприятие, понимание мира вокруг нас, и в том числе помогает нам разглядеть вещи, на которые порой не хочется обращать внимания».
«She gets too hungry for dinner at 8. She loves the theater, doesn't come in here late. She never bothers with someone she hates. That's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. Won't go to a party dressed up in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of those girls. That's why the lady, she's a..."
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Музыканты политики Парамонову 75. Музыка киногерой «Большой вальс».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве с места антиправительственных народных гуляний на Чистых прудах поступило сообщение о прибытии еще 1500 сторонников оппозиции и появлении 20 автозаков. Протестующим, по данным «Интерфакса», присоединились лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и заместитель руководителя московского отделения партии Галина Михалева. Организатор акции через Твиттер призывает всех ехать на Чистые пруды. Президент США Барак Обама не приедет на саммит АТЭС, который открывается в российском городе Владивосток в начале сентября, и на котором председательствовать будет президент России Владимир Путин. Белый дом заявил, что как раз в этот период в США будет проходить национальный конвент Демократической партии, на котором Барак Обама будет официально выдвинут кандидатом на пост президента. 4 депутата Госдумы от «Справедливой России», поддержавшие кандидатуру Дмитрия Медведева при утверждении главы правительства, в понедельник исключены из фракции. В Вашингтоне в музее журналистики увековечена память о 70 репортерах, погибших при выполнении своего профессионального долга в прошлом году. Это журналисты из Азербайджана, Афганистана, Ирака, Пакистана и России. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что тяжелое поражение ее партии «Христианско-демократический союз» на парламентских выборах в земле Северной Рейн-Вестфалия не повлияет на ее политическую деятельность по поиску выхода Европы из глубокого долгового кризиса. Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Музыканты-политики, Парамонова 75, музыка-киногерой, «Большой вальс». Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее, который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Обсуждает тему «Политические деятели и музыка». Это довольно сама по себе любопытная тема. Она возникла и приобрела некоторую актуальность совсем недавно в связи с тем, что известный во всем мире, а в Африке просто сверхпопулярный певец и композитор Юссу Н'Дор стал в Сенегале министром культуры.
Сенегал – это особая страна в Африке, потому что там большие давние культурные традиции. Мы знаем и кинематографистов, и писателей. Я помню, я еще мальчиком читал Сембена Усмана. Да и вообще Сенегал – страна красивая. Да.
Леопольд Сенгор, замечательный поэт, был президентом.
Да. Там есть, конечно, своя традиция. И я бывал в Сенегале. Это очень странное место, потому что там, с одной стороны, баобабы, а с другой стороны, французские кафе и рестораны. Такой Париж под баобабами. В общем, это Дакар, столица Сенегала. Довольно странное место необычайно живописное. И оно особенно трагично, потому что именно оттуда вывозили рабов в Америку. И вы знаете, я никогда в жизни не видел таких красивых людей, как в Сенегале. Вот там какая-то особая порода красавцев. Мужчины, но особенно женщины, сенегальские, нечеловеческой красоты. Вот это вот уже где брать следующих манекенщиков, это там. Но теперь там поют, как я понимаю, да?
Да, но Н'Дор очень популярен, и популярен не только как певец, но и как выразитель направления, которое можно назвать либеральным крылом ислама. Он защищает и пропагандирует то направление в исламе, которое является умеренным, которое является терпимым, и много записывает песен на эту тему, которые как раз пропагандируют тех деятелей африканского ислама, которых можно представить как образцов именно в этом качестве, в качестве терпимых, либеральных, прогрессивных деятелей, чья позиция способствует как бы распространению, если не демократии в том виде, каком мы ее понимаем, но, во всяком случае, какого-то более терпимого и веротерпимого
общества. И как это связано с музыкой?
Он записывает диски, которые пользуются огромной популярностью, расходятся невероятными тиражами, и вот один из таких дисков под названием «Египет» получил здесь, в Америке, премию Грамми за лучшую запись в области того, что называется мировой музыкой.
Соломон, как я понимаю, африканская музыка в последнее время довольно широко представлена в Америке, и ее довольно хорошо знают.
Да, нет, она пользуется здесь тоже популярностью. Во-первых, потому что здесь все больше и больше выходцев из Африки, из новой современной Африки, для которых эта музыка просто родная. Для них это все равно, как для нас слушать, предположим, Шевчука или Гребенщикова. Это одновременно и эстетически очень привлекательно, а это все сделано на высочайшем уровне, и это политически интересно и актуально, и ты как бы слушаешь эту музыку...
Африканские барды, да?
Да, ты как бы слушаешь эту музыку, занимаешь какую-то тоже определенную политическую позицию и выражаешь свои политические симпатии. Потому что Н'Дор, например, его сделали сейчас министром культуры после того, как был выбран новый президент Сенегала, но он пытался ведь участвовать в выборах президентских, ему это запретили делать. То есть происходит тоже политическая борьба, в которой Н'Дор принимает активное участие. И здесь у него в Америке вот фирма Nonsuch, которая выпускает его записи, она как бы последовательно пропагандирует творчество Н'Дора в Америке. Он здесь собирает всегда полные залы.
Любопытно, что министрами культуры часто становились писатели, особенно во Франции, где такая традиция существует давно. Но музыканты, причем
концертирующий музыкант. По-моему, такого не было.
Но в Азербайджане министром культуры был Палат Бибиоглы, известный азербайджанский тоже певец. И время от времени как бы возникают на горизонте такие вот популярные певцы или популярные музыканты, которые являются также и активными деятелями в сфере культуры и в сфере политики.
Но, с другой стороны, немало политиков были музыкантами, если и не профессиональными, то известными.
Но в связи вот как раз с этим назначением Эндура, американская пресса вспоминала о том, что президент Трумэн был очень хорошо подкованным пианистом с профессиональным образованием. Никсон тоже имел хорошее образование как пианист и мог свободно играть на фортепиано. Трумэн исполнял классическую музыку, даже и публично. Его любимыми композиторами были Моцарт, Бетховен и Шопен.
Хороший выбор.
Да. А Никсон даже играл на телевидении как-то опус своего сочинения на свою собственную тему. И пресса комментирует в связи с этим то обстоятельство, что очевидным образом вкусы американских президентов эволюционировали от того, что можно назвать нынче элитарным, то есть склонностью и знанием классической музыки, к более популярным жанрам. В этом смысле, как и во многих других, пионером оказался Билл Клинтон, который, как известно, во время кампании своей президентской нацепил на себя темные очки, взял в руки саксофон и показал, на что он способен. Причем и тогда, и сейчас специалисты оценивают вполне на удовлетворительно президентскую игру на саксофоне.
Сава, как по-вашему, с точки зрения профессионального музыканта, чему музыка может научить политика?
Я думаю, что тут надо различать политика как человека приватного, потому что на самом деле каковы вкусы политика у себя дома, что он себя слушает, когда он приходит домой и расстегивает, так сказать, галстук и садится на диван, и тем, что он считает нужным озвучить для публики. Это уже совершенно другая вещь. Политик ведь это человек, который на 95% живет, особенно здесь, в Америке, для как бы общественного потребления. Какова его действительная приватная жизнь, мы не только не узнаем во время его правления президентского, но даже когда он уходит с этого поста и выпускает мемуары, все равно там все очень осторожно скалибрировано, чтобы не изменить того имиджа, который уже был создан, над которым поработала большая и не одна команда имиджмейкеров. Поэтому мы можем только сказать, что в данный момент политик считает нужным сообщить населению о своих вкусах в области культуры и, в частности, в музыкальных вкусах. Поэтому, скажем, то, что президент Обама провел серию вечеров в Белом доме, на которых презентировалась музыка блюграсс и фолк, кантри, блюзы, был недавно вечер последний, где он сам дебютировал в качестве исполнителя, пропев небольшую блюзовую мелодию. Это только свидетельство о том, что он считает нужным своему электорату просигнализировать. Хотя и это тоже любопытно. Заключим мы наш фрагмент показом того, как же поет новый сенегальский министр культуры Юсу Эндур. Песня именно из того диска, который получил Грэмми, Египет, фирма «Нон Сач».
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
На днях исполнится 75 лет нашему другу и коллеге Борису Михайловичу Парамонову. И сегодня, Соломон, я предлагаю отметить юбилей, поговорив о творчестве нашего товарища.
Этот юбилей был по-своему отмечен чрезвычайно близким Парамонову петербургским журналом «Звезда», в котором он постоянно сотрудничает, и он является одним из самых любимых, уважаемых и почитаемых авторов этого журнала, отмечен сразу двумя большими и очень интересными публикациями. В четвертом номере опубликовано автобиографическое эссе Парамонова под названием «Только детские книги читать». А в пятом номере появилась большая подборка стихов Бориса Парамонова поэта. Может быть, не все наши слушатели знают о том, что он уже несколько лет в журнале «Звезда» иногда регулярно публикует, на мой взгляд, замечательные стихи. И вот мне было очень интересно как раз сопоставить эти две публикации, потому что, читая автобиографическое его это эссе, я как раз поражался тому, насколько эта проза является по сути своей поэтической. И должен сказать, что это качество у Парамонтова когда-то подметил еще Лев Лосев, сам и замечательный и поэт, и эссеист. Лосев всегда говорил о том, что он очень высоко ценит писательское дарование Парамонова, и что чтение его произведений доставляет ему Лосеву такое же удовольствие, скажем, как читать «Опавшие листья» Розанова или...
Любимый писатель Парамонова – это, конечно, Розанов.
Или Шкловского.
Это его второй любимый писатель.
В связи с этим как раз Лосев замечал, что стиль Парамонова деликатнее ему представляется, чем у Шкловского, не так перенасыщен парадоксами, и опрятнее, чем у Розанова, да? Тоже очень интересное замечание.
Причем характеризует оно как Лосева, так и Парамонова.
В том-то и дело. И говорил Лосев, Бог дал Парамонову способность на удивление внятно выражать свои, как правило, оригинальные идеи, и читать его всегда радостно. Но что вот интересно, он говорил, что речь идет о даровании в связи с Парамоновым, прежде всего ритмическом, то есть даровании поэтическом. Очень любопытное замечание профессионала, поэта, каковым являлся Лосев, что без ритмико-синтаксического чутья даже богатейшие слова – это только неподъемный разваливающийся груз.
Очень интересно. И тем более интересно, что я дружу с Парамоновым, по-моему, уже 30 лет. Мы друг друга читаем каждую строчку, которую написали. И несмотря на все мое огромное уважение к таланту Парамонова, стихи его я не понимаю совершенно. И я считаю, что Лосев совершенно прав. Его проза крайне поэтична, потому что ее легко и приятно читать вслух. Не зря Парамонов ас нашего радио, потому что он замечательно звучит. Но стихи его, мне кажется, перфекционными упражнениями. И я думаю, что это мой недостаток, а не Парамонова, потому что очень многие поэты, крупные, знаменитые поэты, ну, например, Гандельсман, наш коллега, он очень высоко оценивает именно поэтическое творчество Парамонова, говоря, что больше ему нравится в этих стихах звук. Интересное замечание, правда?
Мне очень нравятся стихи Парамонова, и в частности, вот из даже этого нового цикла, только что появившегося в «Знамени», мне мгновенно запали на ум строчки, а замечу в скобках, что весь цикл посвящен сравнительно недавней поездке Парамонова в Россию, которая, как мы знаем, на него произвела сильное впечатление, он отзывался...
Оптимистическое об этом, впечатление.
Да. Но стихи гораздо в этом смысле более амбивалентные. И вот мне оттуда запали как-то, и я их повторяю все последнее время, две строчки. «Ах, Россия, ты мать, не обея медея, повредилась у Мишка с излишку». Смотрите, это же очень эмоциональные и вовсе нерациональные строчки.
Знаете, я не буду спорить, потому что Парамонов понимает стихи гораздо лучше меня. Это одно из его завидных качеств. Он великолепно разбирается в поэзии, очень хорошо читает чужие стихи и замечательно объясняет стихи, а ведь это очень и очень трудно. И в связи с этим я хочу сказать о другом. Обычно, когда речь идет о юбилее, причем таком солидном, 75 лет, всегда говорят о прошлых заслугах автора. А я хочу сказать о будущих. Дело в том, что Парамонов подготовил книгу, которая еще не вышла, и я считаю, что это лучшее сочинение Парамонова, которое замечательно называется «Мои русские». Это 125 портретов знаменитых русских людей. Каждый портрет примерно 4 страницы. То есть это миниатюры, портретные миниатюры. И что меня в этой книге бесконечно привлекает, это то, что каждый портрет дает острую и запоминающуюся характеристику. Это даже не портреты, а шаржи. Знаете, ведь труднее всего нарисовать похожий шарж. И Парамонов вскрывает человека. Он вскрывает его даже не талант, а именно его особенность. Именно то, что делает его оригинальным. И среди этих русских приятно жить. Хотя там есть Ленин, скажем, тоже. Но все-таки большая часть этих русских вызывает уважение. На мой взгляд, это большой патриотический проект. И я очень надеюсь, что эта книга рано или поздно найдет себе путь к западному читателю. Потому что, на мой взгляд, лучшего введения в русскую культуру просто не существует.
Я совершенно с вами согласен, Саша. И я хочу добавить вот к этим вот проектам, связанным с именем Парамонова, еще два. Во-первых, мне очень хотелось бы увидеть книгу стихов Парамонова изданную. Я, кстати, спрашивал его о том, когда он, собственно говоря, начал писать стихи. И Парамонов мне ответил, что он этим делом балуется с молодых ногтей, а в Америке бросил, стало не до того. Но с 2003 года стихи как-то опять пошли.
Да нет, Парамонов, конечно, время от времени писал стихи все время. Однажды мы с ним делали передачу здесь, на Радио Свобода, это было лет 20 лет назад. И вдруг он сказал, знаете, я написал сонет о рекламе. И прочитал в эфир очень правильный сонет. Вы знаете, мне кажется, что у него стихи начались с палиндромов. Он всегда был страстный выдумщик палиндромов.
Говорит он сам, что сознательно пишет стихи с 2008 года. То есть вот тогда, по его словам, он понял, как пишутся стихи, и что они идут не от мысли или настроения, а от слов. То есть, вот как поясняет Парамонов, это процесс неуправляемый. Вот когда в голову придет чреватое стихов словосочетание, он говорит, это совершенно неясно. Это рассуждение истинного поэта. Но второй проект, который бы мне очень хотелось бы увидеть завершенным, это большой автобиографический текст, посвященный именно прочитанным им книгам. Потому что он тоже мне когда-то сказал, любопытное замечание, я о людях писать не умею, а умею только о книгах. Конечно, он может писать и о людях, как вы засвидетельствовали в своем рассказе об этом его опусе русских портретов, но через описание книг, конечно, Парамонову удается сказать очень-очень много. Это поэтическая проза.
Я должен сказать, что именно в этом жанре поэтической прозы Парамонов написал несколько очерков, которые должны были быть объединены книгой под названием «Записки Фирса» или «Фирс». По-моему, очень интересное название, которое о многом говорит. Надеюсь, что когда-нибудь мы увидим эту книгу изданной.
Мне очень еще пришлось по душе то обстоятельство, что вот в этом своем эссе «Только детские книги читать», перечисляя свои любимые книги, Парамонов упоминает несколько книг, которые и для меня тоже были формообразующими. Причем он несколько старше меня, но вот видите, так жизнь в Советском Союзе столь неторопливо развивалась, что, скажем, и моим любимым томом был большой том Маяковского издания 40-го года.
Я даже у меня его... тоже был этот том, и он тоже был моим любимым.
Да, я его даже привез сюда, в Нью-Йорк.
И я привез это, от отца осталось.
Вот видите, а я также привез книжку, которая, наверное, уж совсем является библиографической редкостью. Не знаю, много ли вообще этих экземпляров в Америке. Это «Путешествие на край ночи Селина», старый довоенный еще перевод Эльзы Триале. Драгоценная книжка, которая стояла тоже у моих родителей на полке. Я ее взял ребенком читать, они меня предупредили, что это вовсе не о путешествиях, чтобы я не думал, что это приключенческая литература. Я ее проглотил и до сих пор вспоминаю и цитирую наизусть оттуда отрывки. Любимым из любимого для Парамонова является «Зависть» Олеши, и я тоже абсолютно разделяю с ним, да, это ощущение.
Парамонов всегда говорит, что его альтер-эго – это Иван Бабичев.
Да, на которого он говорит, я стараюсь походить вот в этом эссе, и цитирует при этом высказывание Ивана, «Не трогай наших подушек, что можешь ты предложить нам взамен нашего умения любить, ненавидеть, надеяться, плакать, жалеть и прощать». Вот это вот действительно может быть творческое кредо Бориса Парамонова. Мы ему желаем осуществления всех задуманных планов, в том числе, может быть, и тех, о которых мы говорили, а музыкальный фрагмент выбран нами не случайно. Это было музыкальное мотто одной из передач Парамонова, отрывок из «Воспоминания Флоренции» Петра Ильича Чайковского в исполнении квартета «Бородина» с добавкой еще двух членов Юрия Юрова «Альт» и Михаила Мильмана «Виолончель». Лейбл «Тельдек».
А сейчас очередной эпизод нашего годового цикла «Музыка. Киногерой».
Сегодня мы поговорим о кинофильме «Большой вальс», который вышел в 1938 году на американские киноэкраны и сразу стал чрезвычайно популярным. Фильм этот является романизированной, если угодно, или голливудизированной биографией короля вальса Иоганна Штрауса.
Я бы сказал, что этот фильм представляет целый жанр голливудских фильмов о композиторах. Примерно такой же фильм есть о Шопене.
О Брамсе.
То есть это была нормальная жанровая схема, которая работала до тех пор, пока хорошо пели, пока играла музыка, пока было красиво. Это Голливуд гламура.
Не зря, кстати, Сталин обожал этот фильм. И думаю, что когда он заказывал, в свою очередь, фильмы о композиторах своим режиссерам, вот в частности он заказал целых два фильма о Глинке режиссерам Арнштаму и Григорию Александрову, то он видел, имел в виду вот как нечто, что-то вроде «Большого вальса», но только с патриотической покладкой, которая, кстати, тоже наличествует и в этом фильме француза Жюльена де Вивье, которого пригласили в Голливуд, чтобы сделать этот фильм. Ему помогали в этом деле Виктор Флеминг, создатель «Унесенных ветром» фильма, и Йозеф фон Штернберг. Они оба не указываются в титрах этого фильма, но главным событием этого фильма был, конечно, кинодебют певицы Милицы Кориус,
у которой совершенно фантастическая биография. На самом деле, самое интересное в этом фильме — это биография ее главной героини, потому что по сравнению с Штраусом это ничто.
Я попытаюсь вкратце как-то хотя бы передать траекторию ее жизни. Она родилась в Варшаве в 1909 году в семье офицера из Исландии. При этом мать ее была потомком древнего литовского рода. Впоследствии они развелись. Когда отца перевели на службу...
Но отец был русским офицером.
Да, так в том-то и дело. Их перевели на службу в Москву. И там, между прочим, Мила поступила в гимназию. Она приняла православие. Мила — ее православное имя. А когда развелись они, отец с матерью, то Мила с матерью уехала в Киев, где она пела в церковном хоре, а с 1927 года она являлась солисткой украинского ансамбля «Думка», знаменитого по сию пору. Гастролировала по всему СССР в этом качестве. В 1928 уехала опять в Эстонию к отцу, который стал...
Еще она не уехала, она перешла границу. Это была драматическая история.
Он к этому времени стал большим начальником в эстонской армии. Там она училась вокалу у русских эмигрантов. Вышла замуж за немецкого врача, от которого у нее была дочь и два сына. Мы о дочери еще скажем несколько слов. Затем она дебютировала в Берлинской опере, и там пела до 1937 года, то есть в очень такие драматические тоже времена находилась в Берлине, где ее заметил Ирвинг Тальберг, легендарный антрепренер и продюсер голливудский, пригласил ее в Голливуд, и вот в 1938 году, когда ей было 29 лет, вышел на экраны этот фильм «Большой вальс», который немедленно ее прославил. Она после этого снялась еще в нескольких музыкальных фильмах. Ни один из этих фильмов уже таким успехом не пользовался, но она поступила на службу в Метрополитен Опера. И там пела и была одной из ведущих солисток. Это тоже длилось не так долго, потому что в 1940 году в автокатастрофе, которая произошла в Мексике, она чуть не потеряла ногу. Шла речь о том, чтобы ее ампутировать. Все вместе взятое означало конец ее, конечно же, сценической карьеры. Она уже только занималась приватным образом с учениками. Но интересно, что дочка ее при этом сделала феноменальную дипломатическую карьеру. Она в 1993-1994 годах была заместителем генерального секретаря ООН, а после этого послом Америки в Эстонии.
Так эстонская страница была
завершена. Такая получилась парабола. Да. И должен я сказать, что Кориус в этом фильме очень хороша. Она, конечно, центр фильма, потому что исполнитель роли Штрауса и исполнительница роли жены Штрауса, а там любовный треугольник тоже,
из которого
выдуманный, да, фильма бы не существовал.
Нет, я, конечно, с вами не согласен. Главным героем этого фильма является музыка Штрауса, и она представлена именно таким образом, как представляли музыку в 30-е годы в кино, потому что тогда еще, только овладев звуком, кино не мыслило себя без музыки, потому что это было такое новое открытие, и так здорово музыка ложилась на экран, поэтому, по-моему, все музыкальные номера в этом фильме, они чудесные. Но самое интересное в фильме, мне кажется, одно – насколько точно автор фильма передает момент рождения вальса?
Вот это вот самый замечательный эпизод. Конечно, я думаю, что это самый удачный эпизод всей режиссерской деятельности Жюльена де Вивье. Потому что один раз посмотрев этот фильм, ты навсегда запоминаешь этот потрясающий эпизод, где Штраус едет в коляске с Карлой Доннер, роль которой исполняет Милица Кориус, примадонной венской оперы по фильму. И он слышит пение птички.
Они едут по Венскому лесу,
да,
конечно.
Да. Подхватывает ее. Затем мимо проезжает почтовая карета с рожком. он и милица подхватывает и этот мотив. Стук Рессор участвует тоже в создании этого вальса, который оказывается знаменитым опусом Иоганна Штрауса «Сказки Венского леса» в итоге. И вот это вот рождение, абсолютно, конечно, мифологизированное, если и романтизированное, рождение музыки по знаменитой ремарке Ахматовой, когда вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Здесь это сделано прелестно. Вы его запоминаете. И
что и делают музыку героем этого фильма.
Вот как этот эпизод озвучен в фильме «Большой вальс» 1938 года. «Сказки Венского леса» Иоганн Штраус.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.